Глава 42. Когда мы миновали Флит-стрит и въехали в Сити, я посмотрел на небо и заметил, что весь восточный его край затянут тучами. Верно, небеса вновь хотят нас подразнить коротким дождичком, таким, как несколько дней назад, — сказал Барк. Да, дождь прошел как раз в тот вечер, когда леди Онор устраивала званый обед, — вспомнил я. Вернувшись домой за лошадьми, я обнаружил коротенькую записку от леди Онор. «Благодарю вас за то, что вы так тревожитесь обо мне», — говорилось в записке. «Я последую вашему совету и буду особенно бдительна». Прочтя эти строки, я улыбнулся и спрятал записку в карман. Мы ехали по Уорвик-стрит, направляясь к величественному Нормандскому собору, который виднелся впереди. На плоской крыше, увенчанной гигантским остроконечным шпилем, двигались крохотные человеческие фигурки. Я знал, что жители Лондона частенько поднимаются на крышу собора, дабы насладиться прекрасным видом. В жаркие летние дни желающих совершить подобное восхождение особенно много. Как и на берегу реки, на крыше ощутимо легкое дуновение ветерка, к тому же удушливые миазмы города не достигают подобной высоты. «Надеюсь, нам удастся вытянуть из речи какие-нибудь важные сведения», — произнес Барк. «Осталось всего 2 дня, а враги графа не теряют времени даром». «Дело о приобретении склада забрали у меня где-то в конце мая», — припомнил я. «Сразу после того, как Кромвель поручил провести расследование, связанное с греческим огнем. Все документы были почти готовы. Но кто мог знать, что вы занимаетесь этим делом?» «Токи и Райт наблюдали за нами с самого первого дня, с того момента, как мы отправились к Гриствудам. Наверняка они сообщили своему нанимателю, что я занялся расследованием. К тому же, что?» «Я уже говорил вам, Барак. Наш неизвестный противник все время нас опережает. Словно кто-то сообщает ему о каждом нашем шаге. Но кто этот таинственный осведомитель?» «Ваша экономка Джоан Вуд?» — с невеселой усмешкой предположил Барак. «Вряд ли». «Но кто еще с самого начала знал обо всех наших действиях?» — нахмурился Барак. «Только Джозеф». «Его, как и Джоан, трудно представить в роли пособника злоумышленников. К тому же Джозеф — убежденный сторонник Кромвеля. А граф наверняка никому не рассказывал о ходе нашего расследования. Разве что Грею. Но эта старая крыса служит графу дольше, чем Джоан служит вам. И сами знаете, такого убежденного реформатора, как он, днем с огнем не отыскать».
«Возможно, это всего лишь мои домыслы», — покачал я головой и вытер пот со лба, влажный воздух, казалось, лип к коже. «Сегодня я обязательно должен нанести визит Уэнтвортам. Надо сообщить этому благородному семейству о наших жутких находках. Вы пойдете со мной, Барк? Уж, конечно, беседа будет не слишком приятной, а может и опасной».
«Разумеется, пойду», — без промедления откликнулся Барк. «Если только время позволит».
«Я очень признателен вам за вашу помощь», — сказал я, подавив вздох облегчения.
Барк неловко кивнул, моя похвала или благодарность всякий раз приводили его в смущение. «Если мы найдем Рича, постарайтесь, чтобы он не догадался, что вас интересует именно склад», — перевел он разговор на другую тему.
«Постараюсь. Я ведь не случайно попросил Скелли добавить в список 2 других дела. Это нужно, чтобы сбить Рича с толку. Спрошу у него, каких именно дел я лишился по его милости, и посмотрю, как он на это отреагирует».
«Рич хитер, как лис. Вряд ли он себя выдаст».
«Я знаю. По части хитрости и изворотливости он даст 100 очков вперед любому законнику. Но при этом Рич слишком груб, и всякого, кто встанет у него на пути, готов прихлопнуть, как муху». Я прикусил губу. «Для того, чтобы вступить в столкновение с Ричардом Ричем, тайным советником короля и, возможно, беспощадным убийцей, требовалось немало смелости».
«А если он убедит вас в том, что не имеет к складу никакого отношения, и дело у вас забрали вовсе не по его просьбе?»
«Значит, мы будем искать того, кто имеет к этому складу отношения. Так или иначе, сегодня мы тщательно осмотрим это укромное местечко».
«А как мне поступить, если мы обнаружим там греческий огонь,
и Барак пожелает без промедления доставить его Кромвелю? — мысленно спросил себя я.
Мы оказались в тени собора. Огромный его шпиль прорезал небо.
«Давайте оставим лошадей в ближайшей харчевне», — предложил я. Спешившись, мы вошли за ограду собора. Я ожидал увидеть толпу около креста святого Павла, там, где обычно стояли проповедники, однако мощенный булыжником двор был пуст. Лишь несколько человек ожидали своей очереди у лестницы, ведущей на крышу, да у дверей собора стояла пара торговцев цветами. Жидкие их букетики, на которые не находилось покупателей, поникли от жары.
«Похоже, мы пришли слишком рано», — обернулся я к Бараку.
«Нет, уже почти 12. Скажите, разве архиепископ Кранмер не будет сегодня читать здесь проповедь?» — обратился я к проходившему мимо человеку.
«Он проповедует внутри собора», — сообщил прохожий. «Это из-за сегодняшней казни».
И он кивнул на стену за моей спиной. Обернувшись, я увидел на ней временную виселицу. Иногда преступников, запятнавших себя особенно богопротивными пороками, предавали казни в церковных дворах.
«Здесь вздернули грязного содомита», — сказал мой собеседник. «И, конечно, архиепископ не должен осквернять свой взор столь пакостным зрелищем».
С этими словами он отошел и присоединился к очереди желающих подняться на крышу. Я бросил взгляд на фигуру, болтавшуюся в петле, и торопливо отвел глаза. То был бедно одетый юноша. Никто не снизошел бы до того, чтобы потянуть его за ноги, и он умирал медленно и мучительно. Побагровевшее лицо его искажала жуткая гримаса. В какой-то момент я ощутил ледяное прикосновение смерти, потом, глубоко вздохнув, последовал за Бараком, который уже вошел в двери собора. Огромный центральный неф с высокими сводчатыми потолками по праву считался одним из величайших чудес Лондона. Обычно здесь было полно деревенских жителей, с изумлением взирающих на подобное великолепие. Карманные воришки и проститутки, притаившись за колоннами, выжидали случая облапошить какого-нибудь простака. Но сегодня неф был почти пуст. Лишь в глубине собора вокруг кафедры собралась довольно большая толпа. Там, под красочной фреской, изображавшей страшный суд, которую Кромвель еще не успел уничтожить, стоял человек в белоснежном епископском облачении и черной епитрахилии. Барак, взгромоздившись на стул, принялся бесцеремонно рассматривать собравшихся, которые метали в него неодобрительные взгляды.
«Видите речи?» — вполголоса спросил я.
«Пока нет. Попробуй найди кого-нибудь в такой толчее. Скорее всего, он поблизости от кафедры. Идем».
И Барак, не обращая внимания на осуждающий ропот, начал работать локтями, прокладывая себе путь сквозь толпу. Я следовал за ним. Несколько сотен человек явились послушать великого архиепископа, который вместе со своим другом Кромвелем способствовал разрыву Англии с Римом и решительным переменам в церковной жизни королевства. Наконец мы оказались в первых рядах среди пышно разодетых купцов и вельмож, которые, вскинув головы, благоговейно внимали проповеднику. Расталкивать столь почтенных людей не решился даже Барак. Поднявшись на цыпочки, он принялся высматривать Рича. Я тем временем с интересом разглядывал архиепископа Кранмера, которого никогда прежде не видел. К немалому своему удивлению я обнаружил, что архиепископ отнюдь не обладает внушительной наружностью. То был невысокий приземистый человек с удлиненным овальным лицом. Большие карие глаза его, как мне показалось, светились печалью, а вовсе не силой и уверенностью. Перед ним на аналое лежала Библия на английском языке, которую он то и дело любовно поглаживал.
«Божье слово даровано всем нам», — провозгласил он высоким звенящим голосом. «Каждый из истинных христиан должен иметь доступ к Божьему Слову. Каждый имеет право внимать Ему, читать Его и проникать в Его великую суть. Прибегая к Слову Божьему, добрый христианин не нуждается в посредниках, и латинское бормотание нечестивых священников лишь отдаляет каждого из нас от живительного источника. Как сказано в главе 30 книги «Притчи Соломоновых», «Слово Божье исполнено чистоты, и всякого, кто в него верит, оно защитит, подобно щиту».
Такое мог заявить лишь убежденный сторонник реформации. Если бы проповедь, как намечалось ранее, читал консервативный епископ Сэмпсон, он, несомненно, особо подчеркнул бы важность смирения как первейшей добродетели христианина. Возможно, упомянул бы он и о необходимости блюсти традиции. Сэмпсон, подобно Кранмеру, слыл непревзойденным знатоком Библии и мог подкрепить любое свое утверждение подходящей цитатой. Я слышал, что некоторые издатели печатают особые указатели цитат, незаменимые для богословских словопрений. На ум мне вновь пришла Элизабет, корпевшая над Библией столь вдумчиво и терпеливо. Но в конце концов вера этой девушки перешла в ярость, направленную на создателя этого жестокого мира. «Где моя собственная вера?» — сокрушенно спрашивал я себя. «Почему я уже не столь крепок в ней, как прежде?»
«Вот он!»
— прошептал мне на ухо Барак. Он вновь начал протискиваться сквозь толпу, на этот раз без устали рассыпая извинения. «Надо же, этот невежа может быть любезным, если захочет», — думал я, пробираясь вслед за ним. У самой кафедры, в окружении слуг, возвышались две фигуры в пышных мантиях. То были Ричард Рич и Томас Одли, лорд-канцлер. Красивое лицо Рича хранило совершенно непроницаемое выражение. Невозможно было понять, одобряет ли он проповедь. Проницательный Рич, разумеется, понимал, что в случае падения Кромвеля ближайший сподвижник графа Кранмер, скорее всего, отправится в Тауэр, а то и на костер. Я заметил, как Одли, нагнувшись к уху Рича, отпустил какое-то замечание, сопровождаемое саркастической улыбкой. Однако Рич ответил лишь безучастным кивком. Барак извлек из кармана печать графа и вручил ее мне. «Вот, возьмите. Это поможет вам пробраться к Ричу, а то слуги не пустят». Я молча кивнул. Сердце мое бешено колотилось. И прежде чем приблизиться к двум королевским советникам, я призвал на помощь все свое самообладание. Стоило мне сделать несколько шагов по направлению к вельможам, как один из слуг обернулся и сжал рукоять меча. Я показал ему печать и произнес непререкаемым тоном. «Мне необходимо срочно поговорить с сэром Ричардом. Я выполняю поручение лорда Кромвеля». Рич уже заметил меня. По непроницаемому лицу его на мгновение пробежала тень, затем он растянул губы в сардонической усмешке и подошел ко мне.
«Неужели? Это снова вы, брат Шарлик? Господи боже, вы, видно, задались целью не давать мне покоя. Я полагал, что, поговорив с графом, отделаюсь, наконец, от ваших преследований».
«Сожалею, сэр Ричард, но я вынужден обсудить с вами еще один вопрос. Он также затрагивает интересы графа».
«И какой же это вопрос?» — осведомился он, с любопытством взглянув на меня.
«Не могли бы мы отойти в более уединенное место?»
Рич подобрал полы своей мантии и, сделав слугам знак оставаться на месте, двинулся сквозь толпу к дальней стене собора, до которой не долетал голос проповедника. Я шел за ним по пятам, а на почтительном расстоянии за мной следовал Барак.
«Так какой же вопрос вы хотите со мной обсудить?»
— повторил Рич, остановившись. Я вытащил из кармана мантии список. «Мне хотелось бы узнать, сэр Ричард, каких именно дел я лишился вследствие того, что вы убедили моих клиентов избрать другого адвоката?»
Рич вперил в меня взгляд ледяных серых глаз, лишенных даже малейшего проблеска чувства.
«Вы сказали, что вас привели ко мне интересы графа. Не вижу, какой граф имеет к этому отношение».
«Могу сказать лишь, что интересы графа связаны с одним из этих дел».
«С каким именно?»
— настаивал Рич. «Этого я не имею права вам сообщить». Тонкие губы Рича угрожающе сжались. «Вы еще поплатитесь за свою дерзость, Шарлик», — едва слышно прошипел он и взял у меня бумагу.
«Я избавил вас от хлопот по первому, второму, четвертому и пятому делу», — заявил он, пробежав список глазами. «Третьего, шестого и седьмого вы лишились по неизвестным мне причинам».
Дело о продаже склада значилось в списке под третьим номером. Я не сводил глаз с Рича, но в лице его не дрогнул ни один мускул. Несомненно, если бы со складом «Пеликан» были связаны его тайны, замыслы, он хоть как-то обнаружил бы свое волнение. Рич протянул мне список.
«Надеюсь, это все?»
«Да. Благодарю вас, сэр Ричард».
«Богом клянусь, вы готовы прожечь меня взглядом насквозь, брат Шарлик?»
насмешливо протянул Рич.
«И теперь, с вашего позволения, я бы хотел дослушать проповедь епископа».
Даже не удостоив меня кивком на прощание, он повернулся и скрылся в толпе. Ко мне торопливо приблизился Барак.
«Что сказал Рич?»
«Сказал, что не имеет отношения к делу о продаже склада». «И вы ему поверили?» Он даже глазу не моргнул, когда читал список. «Но нельзя забывать, что этот человек на редкость изворотлив и умеет прятать свои истинные чувства. Не знаю, можно ли ему верить. Не знаю», — повторил я в полной растерянности. Барак, казалось, меня не слышал. Взгляд его был устремлен вглубь собора. Потом он повернулся ко мне и прошептал одними губами: «Здесь Райт. Прячется за колоннами, наблюдает за нами. По-моему, он не догадался, что я его заметил». Я невольно прижался к стене. «Зачем его сюда принесло?»
«Кто его знает?» — пожал плечами Барк.
«Наверное, хозяин приказал ему, наконец, от нас избавиться. А может, он пришел сюда вместе с Ричем. Кстати, Токи его нигде не видите?»
«Нет».
Лицо Барка приняло сосредоточенное выражение. «Надо попытаться схватить негодяя. Мы не должны упускать такую возможность. Кинжал у вас с собой?»
«Как всегда», — ответил я, положив руку на рукоять. «Вы мне поможете?»
Я кивнул, хотя сердце мое болезненно сжалось при мысли о предстоящем столкновении с этим безжалостным извергом. Всего несколько часов назад он разрубил на части Марчмаунта. Я делал над собой отчаянные усилия, чтобы не смотреть в ту сторону, где притаился Райт.
«Он вооружен?»
«Да, на поясе у него меч. Думаю, метать топор в соборе святого Павла даже этот идиот не решится». Барак говорил быстро, но спокойно. На лице у него играла довольная улыбка. «Пойдем в дальний конец нефа, словно не замечаем его. Когда приблизимся к колонне, я быстро повернусь и наброшусь на него, а вы тем временем зайдете со спины и нанесете ему удар кинжалом. Способны вы на это?» — спросил Барак, испытующе посмотрев на меня. Я вновь кивнул. Самым невозмутимым видом мы двинулись по нефу. Из глубины собора доносился голос Кранмера, который то возвышался, то падал едва ли не до шепота. Когда мы поравнялись с колонной, за которой прятался Райт, Барак стремительно, как дикая кошка, отскочил в сторону и выхватил меч. До меня донеслось лязганье металла. Застать Райта врасплох не удалось. Он тоже держал свой меч наготове. Наверняка он выжидал здесь удобного момента, чтобы прикончить нас обоих. Оббежав вокруг колонны, я увидел, как Барак и Райт, скрестив мечи, теснят друг друга. Несмотря на свое дородное сложение, Райт отличался проворством и ловкостью. Люди в испуге прижались к стенам, какая-то женщина пронзительно визжала. Я вытащил из ножен кинжал. Райт не смотрел в мою сторону. Мне надо было пронзить злодею руку или ногу, лишив его возможности двигаться. Никогда прежде мне не доводилось вонзать кинжал в человеческую плоть, но сейчас страх мой исчез. Я ощущал, что каждая жилка натянулась от напряжения, но сознание оставалось холодным и ясным. Стоило мне сделать шаг вперед, Райт услышал это и, отбив удар Барака, повернулся ко мне. На лице его застыло то самое выражение животной свирепости, которое я уже видел в бывшем монастыре. Но тогда Райт предвкушал очередное убийство, а теперь думал лишь о том, как спасти свою шкуру. Он сделал резкий скачок в сторону и стремглав побежал по нефу. Разноцветные отблески солнца, льющегося сквозь витражные стекла, играли на лезвие его меча.
«Черт!» — возопил Барак. «Бежим за ним!»
Он бросился в погоню, а я прилагал отчаянные усилия, чтобы не отставать. Выскочив из собора, Райт поначалу замешкался, на пути у него оказалось
какое-то многочисленное семейство, которое направлялось к дверям, ведущим на крышу собора. Сообразив, что пока он будет проталкиваться в толпе, Барак нагонит его и нанесет удар, Райт повернулся и бросился к дверям на лестницу. Оттолкнув пожилую пару, собирающуюся начать восхождение, он бросился вверх по ступеням. Барак буквально наступал ему на пятки. Я, путаясь в полах мантии, бежал за ними. Я так запыхался, что едва не терял сознание. Во рту у меня пересохло, как на пожаре. Мне даже казалось, что я чувствую запах дыма. Наконец, перед глазами у меня мелькнул голубой прямоугольник неба, то была распахнутая дверь на крышу. Собрав все свои силы, я преодолел оставшиеся ступеньки. Ветер, который здесь, на высоте, оказался довольно сильным и прохладным, ударил в мое разгоряченное лицо. Передо мной расстилалась широкая плоская крыша. Высоченный деревянный шпиль на 500 футов вздымался в небо. Бросив взгляд через парапет, я увидел весь город как на ладони. Река извивалась, подобно змее. Серые тучи теперь проносились прямо над моей головой. Испуганные зеваки, столпившись у парапета, бросали на Барака полные ужаса взгляды. Тот, держа меч наготове, наступал на Райта, который ожидал встречи с противником, прижавшись спиной к шпилю. Бесспорно, Райт был намного сильнее, однако Барак моложе и проворнее. Вытащив кинжал, я встал у двери на лестницу, преградив Райту путь к отступлению. Несколько зевак, оказавшись за моей спиной, опрометью бросились вниз. На губах Барака играла презрительная ухмылка. Он насмешливо поманил Райта рукой. «Лучше не дергайся, жирный кабан. Твоя песенка спета. Зря ты на этот раз оставил дома своего рябого дружка Токи. Давай, бросай меч. Мы вовсе не собираемся тебя убивать. Проводим к лорду Кромвелю, и он расспросит тебя кое о чем. И если ты поведешь себя разумно и не будешь запираться, граф отпустит тебя, восвояси, да еще и денег даст».
«Даст он денег, как же!» — прорычал Райт. «Ваш Кромвель наверняка прикажет меня прикончить».
Испуганный взгляд его перебегал с меня на Барака. Я догадался, что он прикидывает, удастся ли ему отбросить меня прочь от двери. Внутренности мои сжались, но я мысленно пообещал себе, что остановлю злодея любой ценой. Рука моя судорожно стиснула рукоять кинжала. Райт, как видно, понял, что живым я его не выпущу. На лице его мелькнуло затравленное выражение.
«Ну,
не рыпайся», — подал голос Барак. «Будь умницей. Если ты не станешь валять дурака в гостях у лорда Кромвеля, может, избежишь знакомства с дыбой?» Неожиданно Райт отскочил от шпиля. Благодаря этому внезапному маневру он оказался у самого края крыши, в нескольких футах и от меня, и от Барака. Барак метнулся за ним. Я последовал его примеру. Вдвоем мы прижали Райта к парапету. Райт бросил взгляд через плечо, словно оценивая головокружительную высоту, отделявшую его от земли. Облизал пересохшие губы и судорожно сглотнул. Потом мы услышали его голос, хриплый и дрожащий от страха. «Когда-то давно я поклялся, что ни за что не позволю вздернуть себя на виселице. И сегодня, увидев парня, которого повесили у самой церкви, я вспомнил свою клятву».
«Чё ты там бормочешь, приятель?» — переспросил Барак, размахивая мечом в воздухе.
Я прежде Барака догадался о намерении нашего противника и вцепился ему в руку. Но он вырвался и легко вскочил на парапет. Думаю, Райт спрыгнул бы в любом случае, но подобная решимость ему не понадобилась. Оказавшись на парапете, он тут же потерял равновесие. Не успев даже крикнуть, он полетел вниз. Преодолев расстояние в 100 футов, он ударился о землю. Перегнувшись через парапет, мы с Бараком увидели, что он распростерся на мощенном булыжником дворе. Лицо его сверху казалось белым пятном, а вокруг головы медленно расплывалась лужа крови.